Приветствую, дорогая церковь. Мы прочитаем из Слова Божия. Первое послание Петра из 2 главы, 22 стиха. Первое послание апостола Петра, 2 глава, из 22 стиха. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведного». Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Аминь. Не приблизились к последним временам, и в мировой истории как бы не изменилось, и какие бы новости мы ни слышали, человеческая природа не меняется. Кто есть человек, творение Божие, и как он оказался в этой ситуации – это одно и то же, что было и 5000 лет назад, и до потопа, и после потопа, и когда люди собрались строить башню в Вавилоне, и когда Соломон уходил от праведности, и когда сын его возгордился, и во времена Моисея, и во времена Авраама, и во времена Христа, и во времена рабства, и во времена вот эти последние 2000 летия, когда развивалось христианство, человеческое существо одно и то же. Ничего не меняется. И всегда пытаемся, человек пытается оправдать свое поведение. Но Бог в своем слове говорит, поступок человека, когда он пытается оправдать свое поведение, это очень неприятно Богу. И Бог не хочет на это смотреть. И Бог объясняет через Слово Свое, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Это то же самое, Слово Божие. Потому что есть современные богословия, которые считают, что все, что в Ветхом Завете было, это надо отложить. Мы живем по Новому Завету, и как будто есть Бог Ветхозаветного и есть Бог Новозаветного. Но для Бога времени нет. Он вечный. И Бог не может по определению быть другим для Ветхого Завета и Нового Завета. Это тот же Бог. Но по частям открывает свое слово и знакомит себя с человеком. Человеку открывает. И открывает потихонечку, чтобы он мог понимать, что Бог ожидает от нас. Ведь только там мы понимаем, что Бог сотворил Адама и Еву в Новом Завете. И Иисус Христос ссылается на это, что вначале Бог сотворил мужчину и женщину. Мы читаем все это, и если мы не знаем Ветхий Завет, мы не можем понять Новый. И если мы не знакомы Новым Заветом, мы не можем осмыслить Ветхий Завет. Бог один и тот же. Но человек и там, и здесь, и во все времена, вместо того, чтобы покаяться, что делает? Он оправдывается. Тоже был с Каином. То же самое было, когда сестра Моисея как бы неправильно поступался. То же самое было, когда братья Иосифа продавали его. И то же самое, когда фараон противился Богу. Это всегда человеческое вот это эгоизм, я, который считает это древний грех, самый правильный, ты будешь как Бог. Гордыня, которая имеет свои разные проявления внутри человека, но мешает. Именно это мешает покаянию. И мы видим, когда сын, блудный сын, переборол это, осмыслил и осознал, и переступил через это, что он сказал? Ну что я делаю? Я ж погибаю. И за что? За просто то, что я отцу сказал, ты для меня мертв, уже ты умер, раздели имущество, я хочу жить, как хочу, я хочу жить, как будто тебя нет. И сегодня так часто поступают люди, вроде живут, а друг друга смотрят и говорят, как будто тебя нет. И что впоследствии? Впоследствии грех берет вверх. Но что говорит Слово Божие? Апостол Петр именно в этой главе удивительным образом в своем послании все время пытается верующим говорить, не поступайте так, как вы жили до покаяния, не поступайте так, как вы жили до рождения свыше. Как вы жили, так? Это отложите. И вот эту главу он начинает так. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Бог дал нам дыхание жизни и время, чтобы мы, проживая в этом теле, имели возможность возрастать духовно и полностью восстановить мир с Богом в своем сердце. Что мешает? Наша первая очередь гордыня. Наша первая очередь то, что я такой, и мое мнение не учитывается. Должны меня слушаться. Это очень мешает. И апостол Петр как раз это говорит. Отложите это все. Отложите это все. Стремитесь к Слову Божьему. И как младенец мечтает, желает, это смысл его как бы существования, чтобы питаться от матери молоком. В этом жизнь. Чтобы мы Слово Божие питались и узнали волю Божию и открывали для себя. Отчасти волю Божию он пытается здесь открыть, что... Он не сделал ничего, никакого греха про Иисуса Христа, что он никакого греха не сделал, но его злословили. Ведь его распяли как? Злословием. Его злословили, так? То есть злое слово, то есть то он не заслуживал этого. Обвиняли его в том, что он никогда этого не сделал. И это обвинение возвели в такой степень, что его убили. И что в процессе? И что сделал Христос? Здесь он говорит, он не отвечал зло за зло, добром побеждал. И что он сделал? Он отдал этот суд Богу. А суд какой? Чтобы эти люди были уничтожены? Нет. Чтобы они покаялись и спаслись. И мы видим, что тысячи людей в день Пятидесятницы, среди них были многие те, которые кричали «распни». И они покаялись. Потом еще 5000, потом еще, и церковь развивалась. И Бог предлагал спасаемых. И есть сегодня ошибочное представление, особенно в протестантском богословии, что Бог Израиль забыл. Он уничтожил его, он вычеркнул его, потому что они убили его. И это очень плохое богословие. Это приводило к геноциду. Это приводило к Холокосту. Это была основа этого. И эти ошибочные богословия, почему? Потому что не понимают простого. Да, эти люди кричали, потом многие из них покаялись. Те, которые не покаялись, независимо евреи или язычники, сегодня точно так же погибнут. И Иисус евреям сказал, что вы не думайте, что вы более праведны, чем те, которые на башню упал на них. Или те, которые Пилат их убил, так? Вы не святые их. Вы так же погибнете. Иисус сказал, они погибли, да. Он не рассматривал, не объясняет нам Христос, что это такое, почему они погибли. Божий суд всегда справедлив. И справедлив, когда 8 миллиардов человечеств, как столько на земле сейчас, погибли в потопе. Все равно, когда мы придем на последний суд, мы увидим, что Бог никогда ни в одном суде не ошибся. Только мы не понимаем глубину этой истины, этой праведности Бога. Мы увидим, что Бог всегда дал каждому из нас, каждому человеку возможность, чтобы исправить свою жизнь. Чтобы в этом жизни, как бы, вот здесь апостол Петр что говорит? Отложите. Ведь эти люди все были верующие, которым он пишет. Это люди, которые в Господе, это люди, которые рождены свыше, это люди, которые в церкви, это христианское сообщество всего. Он пишет всему христианскому сообществу Римской империи. Это соборное послание. Пишет всем. Ведь как они входили? Радости, души, покаялись, принимали крещение. И начало было прекрасно. Потом среди них, когда уже мы становимся верующими со стажем, 20 лет, 30 лет, 40 лет, и облагаемся еще служением, нам кажется, что мы очень праведные, и мы правильно поступаем. Но оказывается, что в нас появляется злоба, появляется всякое коварство, лицемерие. И апостол Петр говорит, отложите. Как бы нам надо в зеркало посмотреть на себя и подумать, есть ли у меня это, и отложить его. Для чего? Чтобы возрастать спасение. Потому что так важно. Человек может очень много приобретать на этой земле, очень много может потерять. Но самое большое, которое каждый человек может потерять, это вечная жизнь. А чтобы войти в вечную жизнь, что он говорит? «Дабы вы в него возросли, вам во спасение». Во спасение необходимо возрастать. Рожденный свыше человек, которым Дух Святой живет, это не значит, что все, вот сейчас он уже достоин рая, достоин присутствия, находиться в присутствии Бога. Нет, очень много у нас еще есть несовершенства. Как младенец родился, он не может ни говорить, ни ходить, самостоятельно дышит, да, может питаться, но это все, что он умеет делать. Ему надо возрастать, чтобы стать зрелым человеком, который реализуется и творчеством что-то сотворит. Так же и духовной жизни. Рожденный свыше человек – это младенец, ему нужно возрастать. И назначение, одно из назначений церкви, что мы здесь растем вместе и поддерживаем друг друга, и молитвы, и служение – разнообразие для того, чтобы вместе мы возрастали. А вот каждый из нас имеет возможность духовно расти только тогда, когда мы откладываем в сторону то, что нам мешает духовного роста. И показывает и апостол Павел, Петр нам пример нашего Господа Иисуса Христа. В чем его пример? Что он не сделал никакого греха, но был злословен. Да, если это нам и случается, так, это как бы не то, что порядки вещей, это естественно этому греховному миру, потому что мир лежит во зле. Это может случиться. И апостол Петр пишет это христианам, которые находятся среди язычников. Если прочитать всю главу внимательно, мы увидим, что и 12 стих, и провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Вот это вот говорится о том, что, да, языческий мир имелось в виду апостол напрямую, что христиане жили в Римской империи рассеяние, так, после как бы гонения церкви в Иерусалиме, они оказались по всему Римскому империи, рассеяны в разных городах, в разных местах. А это было жительство язычников. И они, если в Израиле, как, если вокруг Иерусалима, еще как-то иудеи, они жили там, где как бы принято было иудаизм, принято было поклонение Богу живому, то есть общество жило духовными законами. В этом обществе был авторитет, Ветхий Завет, закон Моисея. Это был авторитет, представление Божьей истины. Это было признано истиной. Теперь они рассеялись там, где их никто не понимает, что такое воскресение, и почему нельзя грешить, почему нельзя воровать, почему нельзя убивать. Для них это нормальная жизнь, нормальная человеческая жертва, да приносить, пожалуйста, поклониться идолам, пожалуйста. Это культура этих людей. И апостол Петр пишет, вы живете в этой культуре, которая чужда Богу, и вам тяжело. Но Христос призывает, чтобы среди них вы были добродетелями. И если они вас будут осуждать, в чем могут осуждать? Только в том, что вы делаете добрые дела. И только в этом вас могут обвинять. Один всего лишь пример. Это что-то новое было, нет? Поведение дьявола по отношению преданных Богу людей, это в этом что-то новое появилось? Нет, ничего нового нет. Давайте посмотрим, Иосиф. Оказался дом Потифара, так? В чем был злословен? Только в его добродетели. Что он чист, его обвинили. И пострадал. А дальше смотрим, Даниил. В чем его обвинили? В том, что он поклоняется Богу. Его добродетели, его искренности. В чем-нибудь могли его еще обвинить? Ни в чем. Ни в чем невозможно было его обвинить и уличить, что где-то он своровал, где-то что он что-то не так сделал, где-то против царя сделал, где-то против государства, где-то не исполнял свой гражданский долг, что где-то он нарушил правила, в которых он как премьер-министр он работает, где-то недосдача, где-то что-то незаконный суд он совершил или взятку взял. Ни в чем, во всем был абсолютно идеален. И что злословили его? Он молится Богу. Вот в чем злословили. И это как это? Вот Христа точно так же. В чем его злословили? Что он безгрешный. И сегодня, если каждый из нас стремится жить, как Христос безгрешен, так, не удивляйтесь, что будете злословны. Не удивляйтесь. Времена какие-то другие. В Советском Союзе это было очевидно всегда. В Советском Союзе, если верил человек Богу, это уже изгой был, это уже мракобес был, это уже было прописано правило, как его обвинить, что он неправильно живет, что он не украшает это общество. Однажды мне сказали, ты единственный на всем факультете политехнического института, целый радиотехнический факультет, тысячи студентов, ты один, единственный не комсомолец, ты позоришь наш факультет. Я позор был. В чем? Я не комсомолец. Я объяснял, почему я не комсомолец. Единственное, что Бог мне спас от всего, мне обещали выгнать, двойку поставить. И чудом Божьим я сумел закончить это. Это милость Божия была. Но это было тогда. Это было очевидно. И когда что-то очевидно, легко это очевидным бороться. Точно так же, когда в нас висит как вирус какой-то, 37, то 36,8, то 37,5, вроде болеешь и не болеешь, очень сложно определить. А когда 38-39, ты понимаешь, стать не можешь, вызываешь врача и больничную. И начинается лечение. А когда немножко, ничего, я потерплю, я не болею, и все. Я не болею, ничего страшного. И так этот вирус что делает? Постепенно убивает нас. И когда мы что-то делаем, видим, понимаем, что это плохо в жизни, но делаем вид, что его нет. Мы скрываем это. Это лицемерие. Очевидно, лицемерие. Но у Иисуса Христа ничего такого не было. У Иисуса Христа была абсолютная праведность. Абсолютно праведный и искренне поклоняющий Богу, он показал, что в человеческом теле можно остаться верным Богу и не грешить. Единственное, что он отличает нас от него, он был рожден от Бога. И открыл нам путь, чтобы мы тоже родились от Бога и возрастали в этом. И нас учит апостол Петр, среди людей, которые вас злословят, не отвечайте злом. Побеждайте добром. И третья глава он в своем первом послании то же самое говорит, что не отвечайте, а призванный Богом, спасенный, измененный человек должен найти в себе силу и воли примкнуть к Богу, делать выбор. Это же выбор, и так отложи всякую злобу. Это выбор или нет? Я должен выбрать, это сделать или нет? Отложить или не отложить? Если что-то я могу сделать или не сделать, я всегда делаю выбор, делать или не делать. Здесь он конкретно говорит, не говорит, что вы помолитесь, чтобы вас Бог избавил от злобы. А мы часто молимся, Господи, избавь меня от этого. Да Иисус учил нас, избавь нас от чего? От лукавого. Есть лукавый, который снаружи, который нападает на меня, от него избавляй. А то, что у меня внутри, это моя ответственность. И вот да благословит нас Господь, чтобы мы ходили по путям нашего Господа Иисуса Христа, чтобы учились у Него, и что Он как отдавал, если мы замечаем, что если несправедливо, если что-то несправедливо, отдать это Господу. Пусть Господь судит. И сегодня это очень важно. Сегодня очень важно, чтобы мы как бы не торопились осуждать кого-то другого, а пересмотрели свою жизнь. Так важно, чтобы мы не потеряли свою вечную жизнь. Чтобы каждый из нас Неважно, как мы начинали свою духовную жизнь, неважно, сколько лет мы в церковь ходили, мы видим, что некоторые люди так очень посвященные, как Саул, что Бог, написано, что изменил его сердце, дал ему новое сердце, из него сделал нового человека, который с пророками, сыновьями пророками пророчествовал, и он стал избранником Божиим. И в Библии написано о том, что устами Давида, что он помазанник Божий. Он помазанник был Божиим, начал хорошо, и Бог его благословлял, его в войнах, и филистимляне проигрывали, и Бог побеждал посредством его, был с ним. Он был с ним, а потом многие спорят, где он был. Есть люди, которые считают, если он еврей, то он спасен. Но очевидно, если вникать в Писание, мы поймем, что Бог говорит, не молись о нем вообще. Самуил запретил молиться о нем. Не проси ничего. То есть я его отверг. И он обратился к кому? Бесовщине. Богу больше не может обратиться. Они, конечно, к себе заберут его. И есть большая вероятность того, что на основании Слова Божия, что он и вечную жизнь потерял абсолютно навсегда. Не только земную, не только царство, не только на этой земле, но и вечную жизнь. Потому что кому обратился, тому и он пошел. А нам Господь предлагает пойти к Нему. Нам Господь предлагает поступить, как Он. И апостол Петр сегодня призывает нас, чтобы пересмотреть свою жизнь и перебороть. Потому что точно есть люди, которые недовольны нашей жизнью. А недовольство надо бы, что это не было, что я свои обязанности не выполняю на работе или где-то еще, а чтобы это было неправильное представление добра. Ну пусть за это злословит, но мы должны за это благодарить Бога и отдать Господу этот суд. Это и есть путь духовного возрастания. Да прославится у нас Господь, чтобы мы поступали так. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Аминь.